Добрый вечер. Много лет назад еще в Ленинграде сидели мы на кухне с приятелем и разговаривали о кино. В частности, речь зашла о фильмах ужасов, и я его спросил, как ты думаешь, могут ли в рядах наших кинематографистов появиться свои хичкоки? Могут, не задумываясь, сказал приятель, но только среди документалистов. Шутка была потому, что в Советском Союзе официально не существовало двух ужасов капиталистического мира. У нас не было проституции и не было фильмов ужасов. Фильмы ужасов потом уже, конечно, наводнили экраны в их экспортном выражении, но сам жанр фильмов ужасов, скованный на Западе еще в 20-30-е годы, всегда пользовался огромной популярностью, и выдающимся, конечно, режиссером этого жанра был, и, может быть, даже и остается, Хичкок, тот самый, который на букву «А» называется, и
Альфред.
И жизнь его и творчество приехал исследовать для своей кандидатской степени Борис Рогинский, которого мы и приветствуем в нашей студии традиционным звоном стеклянных палочек.
Студии ужаса Сева Оборота. Да.
Как вас угораздило избрать темой своей кандидатской диссертации Хичкока?
Ну, как-то так получилось это странно, потому что вообще-то я занимался довольно долго русской литературой и русским символизмом, вот, и в какой-то момент это совершенно зашло в тупик, я понял, что мне просто скучно, вот, а одновременно я как-то случайно по телевизору увидел какой-то фильм Хичкока, по-моему, первый это был «Заворожённый» фильм «Spellbound».
Вот. «Spellbound» — это старый, сложный такой.
Такой послевоенный фильм, психоаналитический. Несмотря на мою ненависть к психоанализу, фильм меня сразу же поразил. Я не знал, кто такой Хичкок. Ну, а дальше, потом уже я этим делом увлекся, мне стало интересно. И потом, в общем, когда дело зашло в тупик с символизмом, я просто явился на свою кафедру и сказал, все, теперь будет Хичкок.
Сразу... Это Ингрид Бергман.
Сразу даю справку. «Spellbound», 45-й год, Ингрид Бергман, Грегори Пек, Лео Кэрролл, Норман Ллойд, Рондо Флеминг и так далее.
Интересно, что сам Хичкок и Ингрид Бергман не считали этот фильм удачей. Но все равно хороший фильм, независимо.
Он вообще считается, на самом деле, одним из самых неудачных фильмов Хичкока.
Правильно.
Но там есть такие сцены, опять же, проходные именно, не самые главные, которые именно западают. Вот в чем прелесть хорошего фильма, когда западают какие-то вот проходные эпизоды.
Хичкока нет фильма без таких.
Из этого фильма есть знаменитый диалог его с Ингрид Бергман, когда она сказала, я не могу этого чувства изобразить, я его просто не чувствую, во мне его нет. На что он сказал, Ингрид, притворись. Но когда произошел переход от символистов на Хичкока, к тому времени аспирантского срока часть уже какая-то утекла.
Две трети.
То есть аспирант ходил, вымучивал из себя символистов, потом, посмотрев, решил, что нет, дайте-ка я напишу что-нибудь про Хичкока.
В общем-то, да. И это всем, как ни странно, очень понравилось. Потому что этот символист...
Борис, неужели такое возможно сейчас? Неужели можно сменить тему в процессе написания?
Ну, дело в том, что меня подстегнул один мой московский друг, кстати, с которым мы были в Лондоне в 90-м году вместе, который параллельно тоже в Москве защищал диссертацию, он лингвист, и он защищал что-то по каким-то, скажем, африканским диалектам, и вдруг за год изменил наоборот на, скажем, старофранцузский, или наоборот старофранцузский на африканский диалект, и рассказал мне об этом. И тут я понял, что ладно, все, нужно решаться, чем я хуже. И вот он, раз уж можно с такого, то тут это ближе, на самом деле, символизм Хичкоку, чем вот эти самые диалекты.
Приехали вы в Лондон и начинаете работать с первоисточниками, с вещами, которые как бы непосредственно имели отношение к Хичкоку. То есть вещи здесь можно пощупать руками. Если мы начнем тогда, превратим нашу беседу в нечто познавательное, и начнем с самого начала, то в этом году... В августе, как я понимаю, подходит знаменательная дата, первое столетие. Я говорю первое, потому что ужасы и страшилки будут жить в веках.
Что вы имеете в виду, первое столетие чего?
Ну, со дня рождения Хичкока.
Но он начал все-таки делать фильмы не на второй день после своего рождения, он некоторое время подождал.
Нет, подождал, конечно.
В 99-м году еще кино не было, просто не изобрели.
Как? 95-й год, простите.
Да.
Братья Люмьер. Так что он почти что ровесник кино.
Да,
надо сказать.
Да.
Ну да, но такого кино, в котором можно было бы работать. А как складывалась биография? Потому что первые режиссеры часто, вот с моей точки зрения, были такими как бы оригинальными, потому что они создавали жанр на целине, на пустой почве. Они вносили в кино свое образование или знания, или умения из других областей.
Да, значит, дело в том, что Хичкок сначала учился в иезуитском колледже, что потом очень было полезно всем католикам, которые его считают католическим режиссером.
Еще не мешает сказать, что он англичанин. Почему-то многие считают, что он американец.
Нет.
В России. Вы-то знаете. Он англичанин.
На востоке Лондона родился, в Лейтонстоуне.
Точно.
Мать, отец Уильям и Эмма Уиллан Хичкок. Из ирландцев, вроде бы.
Да, семья католическая, опять же, что существенно. И существенно, конечно, эпоха заката викторианской эпохи, которая очень во многом действительно важна. Да, вот там и Киплинг, и Кэрол, и все это какие-то очень важные фигуры, я думаю, для Хичкока, и Оскар Уайльд, конечно же. Вот, он застал эту эпоху уже на излете, да, но как бы в детстве это все еще была как бы атмосфера, на самом деле, викторианская.
Когда сын или дочь приходит к родителям и говорят: мама, папа, я хочу стать актером, там, режиссером, и говорят: ты вот институт сначала закончи, получи профессию, а потом будешь заниматься чем-нибудь, чем хочешь. Видимо, нечто подобное произошло и с Хичкоком.
Нет. Там было так. Он действительно сам захотел пойти вот в этот самый колледж технологический и как это, навигационный, как, в общем, какой-то что-то нечто среднее между мореходкой, значит, и технологкой. Вот. У него были какие-то действительно интересы технические, что потом вполне абсолютно сочеталось с художественными. И параллельно с этим он стал посещать какую-то, значит, вот художественную школу, где рисованием, рисунком занимался. Вот. Потом, окончив этот колледж, он поступил работать в какую-то фирму рекламу, рисовать там какие-то рекламные рисунки, и заодно он был заядлым театралом, и вообще театр потом очень постоянно вообще тема его фильмов. Вот. И с другой стороны, киношником. То есть он ходил в кинотеатры и при студиях, значит, как-то обретался, и ему предложили рисовать титры. Да? Титры тогда были искусством.
Не просто писанные, там,
да,
кто кого играет.
Да, если, скажем, посмотреть титры там, экспрессионистов, да, то это, в общем, произведение искусства, действительно. Но, кроме того, там еще просто были рисунки на этих титрах, очень часто изображались какие-то такие символические.
Ну, в кино еще тогда были отрыжки старых видов искусств, скажем, в немых фильмах сидели какие-то топеры, играли, там даже с симфоническими оркестрами показывали некоторые фильмы.
Да, вот, значит, все это была такая немножко странная атмосфера в 20-е годы, да, в конце 10-х, в начале 20-х годов в Лондоне, насколько я понимаю, когда кино было делом таким простонародным и презираемым в общем интеллигенции.
Сейчас, если прийти в хорошо построенные аристократические дома, то сзади табличка к дверям прибита для торговца, только для торговцев, for tradesmen only. То есть в переднюю дверь люди, доставлявшие какие-то товары, не имели права входить. И когда говорили, что человек заработал, там, предположим, богатый человек в свете, что он деньги заработал торговлей, на это смотрели. Принять, конечно, надо, но из торговли. И, видимо, такое же классово проработанное ощущение кино бытовало на образованных уровнях британского общества.
Да, был узкий кружок с какой-то, скажем, пижонской молодежи, которые какое-то даже общество там сформировали, которые ходили на все фильмы, благо фильмы-то появлялись блестящие, там уже Эйзенштейн пошел, и с другой стороны немецкий экспрессионизм, и с другой стороны Гриффит, и, в общем, как бы, это был, в общем, в каком-то смысле золотой век кино. Но это было понятно далеко не всем, скажем так. Вот. И он все время находился при студии. Тогда, конечно, не было никакого специального образования для режиссеров.
И слава богу.
Вот. И как бы законы немого кино нужно было постигать вот именно постоянно находясь на сцене. Ну вот как Шекспир, который вот был актером и постоянно вот во всем этом принимал участие, и в каких-то финансовых махинациях во всем этом он как бы вертелся все время. Хичкок точно так же вертелся при студиях.
Да, вообще это как бы в Англии общепринятый, ну, в те годы и до сих пор сейчас, когда диплом стоит на втором месте, а на первом стоит так называемый work experience, рабочий опыт.
Да.
И из рабочего опыта часто вырастают специалисты, может быть, не с таким кругозором, но значительно лучше чувствующие фактуру работы. Я не перестаю, не устаю повторять, потому что когда был набор на BBC радиовещателей в 70-м году, ну, не было радиожурналистов, не было. Поэтому брали просто нормальных каких-то образованных людей, которые подходили там по голосу, которые могли более-менее нормально перевести и прочитать. И поэтому появились у нас целые плеяды. Вот. Алексей Леонидов был там, лингвист и прыгун.
Сева высоту. Настоящий друг Бориса, понимаете?
Да, да, да. Я там на саксофоне играл, по морям плавал, да. Ну, всякие-то люди, специалисты по напряженному железобетону были, врачи там. И из этих людей выковалась плеяда BBC, которая, вот, с моей точки зрения, представляла лучшие годы организации. Вот, видимо, по тому же принципу ковался там и Хичкок, прямо на съемочной площадке.
Но так же делались, собственно говоря, формировались и наши, вот этот, наши формалисты, режиссеры, и также формировались экспрессионисты, поскольку все это было в стадии зарождения, разумеется, все это как бы делалось сразу же учились, и сразу же что-то открывали, то есть все нужно было пройти самому. Тем более, что это было немое кино. Эта вещь гораздо более сложная и гораздо более чистая, конечно же, чем звуковое кино. Там нужно было все время открывать законы какие-то, формальные законы. Вот, вещь довольно сложная и, с другой стороны, очень техническая.
Потому что как создать фильм, в котором есть внутренний ритм, ощущение времени и ощущение натянутости вот этой струны, когда аудиторию ты постоянно держишь, не отпуская. Вот Хичкок вот этим таймингом или вот этим ощущением посекундной раскадровки обладал в большей степени, чем остальные. Отчего вы так фильмы его успешны, а у других так не получалось?
Я думаю, что, конечно, дело не только в том, что он просто держит значит, за грудки зрителя и очень хорошо его чувствует. Потому что чувство зрителя, оно заключается не просто в наборе манипуляций, да, вот создать напряжение, чтобы человек хотел там увидеть, узнать, там, что будет дальше. Но в этом тут нужно, вероятно, каким-то глубоким человеческим потребностям нормальным отвечать.
Ну, да. Одним из элементов, создающим или разряжающим напряжение в фильме, конечно, была музыка. С кем он работал, вкратце? Откуда музыка была в хичкоковских фильмах?
Значит, вкратце тут важно две вещи сказать. Что, во-первых, музыка вообще, киномузыка делится на два вида. Музыка как бы внутрикадровая и закадровая. Внутрикадровая — та, которую слышат герои, которые играют там в радиоприемниках, там на пластинках и так далее в кино. А другая, которая закадровая, так сказать, трансцендентная музыка. Вот. И у Хичкока все время он всегда уделял внимание тому и другому. Да, вот как только появилось звуковое кино, появилось вот это вот разделение. И они очень сложно всегда взаимодействуют для такого в виде контрапункта. Он работал с разными композиторами, вот, но самый известный из них и это Бернард Херман, с которым он работал в 50-е годы, то есть в период своего расцвета. Да, когда у него была своя команда, свои актеры, свои там, продюсеры, свои, значит, вот все, вот его мечта, да, чтобы все были свои люди, своя
то
команда.
Идея как бы Мосфильма, там, творческого объединения.
Да, 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 чтобы вот идеальный для воплощения его замыслов и сотворчества, да, люди в каком-то смысле ему близкие. Вот этот Херман – абсолютная противоположность Хичкоку, конечно. Хичкок, значит, хладнокровный англичанин, да, викторианского воспитания, там, католик, ну, не католик, конечно, но с таким вот католическим...
Чем католик?
Ну, церковь-то он не посещал. Как бы это, не знаю, как бы, я не знаю, можно ли людей так характеризовать. Ну, в общем, человек вот такого склада, абсолютно, значит, вот такой флегматичный, да, с тонким очень, тонко ироничный и так далее. И с другой стороны, Херман такой страстный композитор, американец, еврей, такой вот, ну, скажем, последователь Вагнера при этом, да, то есть человек тут вполне уместно вспомнить о символизме, да.
Первая композиция из фильма «Trouble with Harry», это как переводится на...
«Неприятности с Гарри», я думаю, что это будет лучший перевод, да, да, из имеющихся.
Мне просто невдомёк, я открыто признаюсь, потому что все названия знаю в оригинале, они по-русски переведены грамотными киноведами, поэтому мне с ними состязаться совершенно ни к чему. Так вот, «Неприятности с Гарри» — первый музыкальный отрывок.
Сразу видно напряженный момент.
Да нет, это золотые времена. Я просто уже вижу эту студию. Слышно, как у музыкантов под пальцами струны шуршат. Просто видно этого композитора. Видно все эти старания, всю философию фильма вложено. Сейчас какой-нибудь там вихрастый паренек двумя пальцами всю эту музыку сочинит.
Притом симпровизирует, глядя на экран.
На экран, да, и все. Это, конечно, время ушло, и в этом смысле, конечно, немножко жалко, что...
Ну ладно, ностальгия, это, конечно, очень хорошо по Хичкоку. Но меня интересует самый практический вопрос. Скажите, а много ли фильмов Хичкока вы видели?
Ну, я думаю, что я видел все, но за исключением, там, может быть, пяти, скажем так.
И второй вопрос. Когда я еще жил в России, а это было до 66-го года, никаких Хичкоков мы не видели. Мы видели только ругань в газетах по адресу Хичкока, который, значит, воздействует на самые низменные чувства и так далее, и так далее, и так далее. Кошмар просто.
Но действительно, Хичкок воздействует на самые низменные чувства.
Воздействует на очень хорошие. Бросьте вы мне. Он такой юмор, как в фильмах Хичкока, это поискать надо. Знаете, один из самых страшных его фильмов «Птицы», который я смотрел два раза, я его смотрел второй раз из-за момента, когда везут двух волнистых попугайчиков,
да-да,
на машине, и когда машина поворачивает, то они оба наклоняются в противоположную сторону. Понимаете, вот это вот в этом весь Хичкок. Когда в фильме «Френзи», как «Френзи» называется?
«Иступление».
А?
«Иступление».
«Иступление», правильно, очень здорово,
да-да,
переведено.
Правильно.
Да. Вот когда в фильме «Иступление», это один из самых последних фильмов Хичкока, там идет какая-то там история, человека посадили в тюрьму неправильно, и в один там замечательный сыщик, его полицейский его выручает, но этому человеку некуда деваться, некуда выйти из тюрьмы, у него никого нет, и этот полицейский решает взять его домой. А у полицейского есть жена, которая ходит на курсы французской кухни. И она каждый раз ему готовит что-нибудь невероятное и говорит, сегодня будет фрикасе а-ля тра-та-та. И он с ужасом это ест, потому что ему, простому английскому человеку, это не нравится. Ужасно. И мы показываем перерезка, мы видим, что он сидит у себя в участке и пожирает яичницу с ветчиной. И сержант говорит, ну как, сэр? Он говорит, здорово. Так вот, он ей говорит, жене этой своей, что, знаешь, мы теперь его возьмем на несколько дней домой. Она говорит, ой, хорошо. Я приготовлю там да-да-да-да-да-да по-французски. Он говорит, ну ничего, после тюремной пищи он и это съест.
Типичный пример.
Понимаете, вот да. Это типичный Хичкок, вот это вот Хичкок.
Но юмор Хичкока остался еще и в выражениях. Одна женщина к нему на какой-то конференции бросилась и сказала, что после вашей сцены в душе, там, в сайко, в психозе, да, моя дочь просто не может в душе мыться.
Она... Я знаю таких людей.
Да?
Просто одна моя знакомая кореянка вот точно то же самое мне сказала, что она предпочитает не закрывать, по крайней мере, не задвигать
занавеску.
Да. Моя дочь не может мыться в душе, на что Хичкок невозмутимо сказал ей, отдайте ее в химчистку.
Нет, вот это же, вы понимаете, в чем дело? Ведь ужасы Хичкока, это как бы не те ужасы. Это не те уже. Вот сейчас вот эти вот есть картины. Вот знаете про это, про людоеда, Ганнибал Лектор, вот этот вот, знаете, вот эти все эти ужасы современные. Это тяжелые ужасы, потоки крови и так далее. У Хичкока нет, у Хичкока есть нагнетание, но все это как бы где-то есть уровень, где вы сидите и думаете, здорово, здорово, но ведь это он так просто, понимаете?
Позвольте процитировать классика. Он говорит... Выстрел – это не страшно, но ожидание выстрела – это ужас.
Да, конечно. Собственно говоря, вот этот самый саспенс знаменитый, о котором постоянно говорится.
Напряжение.
Хичкок – мастер саспенса. Да?
Напряжение.
Да? Мы можем найти в огромном количестве, как бы это основа, вообще говоря, драматургии, конечно. И ужас тут совершенно не обязателен. Да? Ну, я не знаю, возьмем царя Эдипа, да, и вот все знают, что произошло, и Эдип не знает, что произошло, да, вот не знает своей вины, и публика этот миф знает. Вот на этом, собственно говоря, построен саспенс царя Эдипа, да, и дальше мы, значит, движемся к тому моменту, когда он узнает, и думаем, что же произойдет, когда он узнает, да, какой, и, конечно, это ужас, да.
Что убил папу и женился на маме, да.
И, конечно, это ужас, да. Но что же, мы будем говорить, что это ужастик? Нет, это все-таки высокая трагедия. То же самое мы найдем и у Шекспира, как бы постоянно. Макбет – это один сплошной саспенс. Вот. Именно в том смысле, что мы знаем, когда вот эти самые люди обрежаются в ветке и идут...
Двинулся Бернамский лес.
Да, на Дунсинан, войско законного короля. А Макбет знает, что это его погибель, и мы все ждем, как он себя будет вести, и как он на все это реагирует, как он выходит. И вот это все, конечно, вот и есть настоящий саспенс.
Ну, вы, конечно, уже находитесь в антисипации, о которой мы только что говорили, по поводу перерыва получасового, который я и объявлю. Не надо волноваться. Все, кто нас слушает в понедельник, мы с вами прощаемся. Но те, кто нас слушает в воскресенье и в понедельник, оставайтесь впереди еще наши полчаса.
Воскресенье, кто в понедельник, прощаемся, а кто в субботу и воскресенье, то еще полчаса.
Это я все...
Вы сказали в понедельник.
А-а-а. Ну, тогда звучит следующий отрывок. Это из фильма «Vertigo», что по-русски переводится как...
«Головокружение». «Головокружение».
«От успехов». «Прелюдия» из кинофильма «Головокружение». Напоминаю, что мы беседуем о Хичкоке, кандидатскую степень, о котором пишет и, надеемся, скоро закончит Борис Рогинский. Он приехал сюда, в Лондон, расследовать наследие великого мастера страшилки. В частности, мы перед началом передачи сидели и говорили, что вот в этой прелюдии звучит хичкоковский аккорд. Вот этот самый аккорд, как я понимаю, прозвучал.
Да.
Насколько я услышал, там есть просто повышенная седьмая ступень. То есть, если вы на рояле сыграете до ми соль, обычное трезвучие, и потом ноту си, которая является седьмой по счету в гамме, то нота эта, поставленная рядом си вместе с до, скажем, вы играете соль, си, до и ми, вот это трезвучие с этой ноты си, там внутреннее тяготение, вот это вот диссонанс, который создается. Он хочет разрешиться как бы в аккорд, и вот это, как я услышал, вот это там и есть.
Здорово. Это очень научно и очень музыкально. Можно простой вопрос спросить. А вот теперь может русский человек пойти в кино и посмотреть Хичкока?
Да зачем ему это надо?
Отвечаю сначала на первый вопрос.
Давайте.
Значит, в «Спартаке», в знаменитом кинотеатре «Спартак», где показывают фильмы из Госфильмофонда, крутят два фильма Хичкока. Они есть у нас в фильмофонде. Это, надо сказать, что... Нет, три. Выбор хороший. Это «Окно во двор».
Да.
«Ребекка». Единственный фильм, который «Оскар» получил. Хотя, может быть, и не самый лучший, но хороший очень. Вот. «Тень сомнения». «Shadow of Doubt».
Это фильмы, дублированные на русский язык, или с субтитрами они?
Нет, они дублированные. Они дублированы хорошо.
А остальные 40 фильмов как посмотреть?
Значит, много очень показывают сейчас по телевизору. Да, и ранних фильмов очень, очень много сейчас показывают. Редких не показывают, но самые знаменитые, в общем, все появляются периодически.
А те фильмы дублированы или они с бубнявым переводчиком?
Они очень хорошо дублированы, очень качественно. Значит, у нас вообще сейчас с дубляжом ситуация прекрасна.
Простите, в России всегда в самые темные времена отлично дублировали фильмы.
Вот ожидание, что должна быть сейчас плохая, как все, но на самом деле сейчас очень хорошо. А вот кассеты, когда покупаешь Хичкока, да, вот есть люди, которые специально, значит, вот занимаются этими делами, значит, вот достают себе любые кассеты любого режиссера, там действительно очень часто бывает гугнивый перевод, так что лучше записывать с телевизора, хотя там прерывается рекламой.
Не-не, я просто как человек, косвенно занимавшийся этим многие годы, могу вам сказать, что восхищаешься всегда результатами российских дубляжей.
Ну, замечательно, конечно.
А вот еще из этой области, если, скажут, делают иностранный какой-то фильм на Америку, то субтитры для Среднего Запада совершенно неприемлемы, потому что выясняется, что никто фильма не увидит.
Mm-hmm.
Все будут читать, знаете, это, как говорят, что такое рок-журналистика, это журналистика для тех, кто читает, шевеля губами. Вот такого же принципа события происходит на Ближнем Западе. Однако мы отвлеклись, потому что на свое событие недели бросит взгляд Алексей Леонидов.
Позвольте события недели предварить анекдотом. Анекдотом старым, который, вот по нашему представлению, когда я был в Советском Союзе, он укладывался в наше представление об Англии. Ну, анекдот такой о том, что вот англичанин как-то повстречался с лошадью, и лошадь ему начала говорить, что вот, сэр, мне так плохо живется, мой хозяин меня бьет, пожалуйста, купите меня у моего хозяина. И он пошел с этой лошадью к хозяину, он купил ее у хозяина, и уже прощаясь, он уже уводит лошадь, и хозяин ему говорит, да, значит, один такой момент, что вот лошадь, когда его уговаривала купить ее у хозяина, значит, она ему сказала, а ведь, сэр, ведь вы знаете, а я ведь кончила Кембриджский университет. И вот когда этот джентльмен пришел с лошадью к хозяину и купил ее, и уже уходит, и хозяин говорит, слушайте, сэр, она не говорила вам, что она кончила Кембриджский университет? Да, говорила. Вы знаете, вы не верьте ей. Она просто говорящая лошадь. Ну, так вот, к чему этот анекдот? К тому, что кто бы мог подумать, что этот анекдот когда-нибудь может превратиться в быль. Но вот Винченцо Висконти, итальянский психолог, утверждает, что научил свою лошадь понимать смысл и значение слов. Более того, его 8-летняя кобыла по кличке Стеллина, то есть маленькая звезда или звездочка по-русски, отвечает на вопросы «да» или «нет». Висконти обучал звездочку в течение 6 лет и применял технику, разработанную для обучения умственно отсталых детей. На истекшей неделе итальянский доктор представил свою звездочку на обозрение международной аудитории, перед которой Стеллина проходила экзамен. Для того, чтобы вступить в диалог с кобылой, экзаменатор должен был поднять вверх обе руки на высоту плеч. Одна ладонь должна была быть открытой и обращена к кобыле, вторая ладонь должна быть закрытой в виде кулака. Когда Стеллина хочет сказать «да», она лижет ладонь, когда она хочет сказать «нет», она лижет кулак. «Сейчас холодно?» – спросил Стеллину корреспондент газеты «Санди Таймс». Лошадь лизнула кулак. «Значит, нет». «Сейчас жарко?» – не унимался корреспондент. Лошадь лизнула ладонь. То бишь да. Было действительно очень жарко. Дело происходит в Италии на истекшей неделе. Жара ужасная. А после этого ответа вдруг наступил перерыв, ибо Стеллине принесли кусочек яблока. А доктор объяснил, что это совершенно необходимо, чтобы поддержать у звездочки интерес к беседе. Когда кобыла съела яблоко, корреспондент продолжил. «Сейчас зима?» «Нет», — ответила лошадь. «Сейчас лето?» «Да». «Сейчас весна?» «Нет». Над головами послышался звук летящего вертолета. Корреспондент спросил, «Это машина?» «Нет», — ответила кобыла. «Вертолет?» «Да». Естественно, после этого изнурительного интеллектуального диалога лошадь должна была съесть еще одно яблоко. Так или иначе, кобыла, освоившись с большой международной аудиторией, отвечала настолько быстро и уверенно, что корреспондент решил поговорить с ней о смысле жизни. «Знаешь ли ты, что такое смерть?» «Да», — ответила лошадь. «Веришь ли ты в Бога?» «Нет». Стеллина определенно не отдавала себе отчет в том, что ее еретическое мировоззрение может привести к серьезным осложнениям в такой религиозной стране, как Италия. И так или иначе, диалог длился несколько минут. Стеллина ответила на 8 из 10 вопросов правильно. А вот следующим вопросы задавал сам Винченцо Висконти. И на все его вопросы его звездочка ответила безошибочно. Так что скоро анекдот «Сэр, я кончила Кембриджский университет» может стать былью.
Алексей, речь идет просто о переводе беседы лошади с человеком на словесный уровень. Я говорю об этом, потому что видел документальный фильм, где совершенно четко были вот эти факты прорисованы, и рассказывали люди, не заинтересованные в каких-то специальных эффектах. Речь шла о том, что однажды скаковая лошадь отказалась участвовать в гонке. То есть она просто не бежала, и все, что с ней не делай, она двигаться не хотела. И знали, что в округе есть женщина, она как бы в профессиональных кругах довольно известна, которая, как считается, умеет с животными разговаривать. Но она разговаривает молча. Как она потом объяснила, она разговаривает методом мысленно. Посыла картинок. Нет, визуальными такими образами. И она с этой лошадью поговорила и говорит хозяину. Лошадь говорит, что она недавно отдыхала. Вы ее посылали на ферму отдыхать. Он говорит, да. И он говорит, и вы обещали лошади полный отдых, что она будет на пастбище, никто ее гонять там не будет. Он говорит, обещали. Вот мне лошадь говорит, что ее там гоняли. Он звонит на ферму и говорит, вам такую лошадь присылали? Присылали. Вы с ней что, занимались? Там молчание. По телефону они говорят, знаете, вынуждены признаться перед вами, что уж такая породистая лошадь, не поработать с ней был просто грех. Но у нас возможности такие бывают.
Лизнули ладонь.
Довольно резко, редко, понимаете? И тогда этой женщине попросили лошади сказать, что ее пошлют на ферму, что она будет иметь там свои 2 недели законного отдыха, что гонять ее там не будут, но за это пусть она вот скачку, так сказать, на полных усилиях проведет. Что она и сделала, и лошадь отправили, и она там отдохнула 2 недели.
Все, но это история круче Хичкока.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Я сижу, слушаю и думаю, чего только на севообороте не узнаешь. 10 июля 1774 года, 225 лет назад, между Россией и Турцией был заключен так называемый Кучук-Кайнарджийский мир. Это был весьма выгодный для России договор, которого екатерининские полководцы и дипломаты добились в результате 6-летней русско-турецкой войны. В частности, по этому договору Российская империя получила от Турции Керчь и причерноморскую территорию между реками Южным Бугом и Днепром. По этому же договору Турция согласилась превратить Крым, которым она до того владела, в самостоятельное ханство. 9 лет спустя Екатерина II присоединила Крым к Российской империи. Но татар, правда, не трогала. И они продолжали там жить до самого сталинского погрома, или, может быть, точнее, геноцида, до 44-го года. Ну, а дальнейшую историю Крыма вы, конечно, и сами знаете. 10 июля 1934 года, 65 лет назад, произошло очередное преобразование органов безопасности, главной опоры тоталитарного режима в Советском Союзе. Вместо ОГПУ, Объединенного Главного Политического Управления, появилось Главное Управление Госбезопасности, ГУГБ, Наркомата внутренних дел НКВД СССР. Наркомом внутренних дел стал Генрих Ягода, прежде возглавлявший ОГПУ. А в 1936 году его сменил еще более страшный палач Николай Ежов. Сталин расстрелял сперва первого из них, а затем и второго. А во главе органов поставил мерзкого Лаврентия Берию. Этого расстреляли уже после смерти Сталина. Но их всех и их многочисленных заплечных дел мастеров неизбежно величали при жизни нашими славными чекистами. Вот знают ли об этом сегодняшние российские школьники, спрошу у нашего гостя, который преподает в школе, знают?
Понимаете, как кто? В принципе, да, но очень многие воспринимают это как нечто, не имеющее абсолютно к ним никакого отношения. Кажется, нечто подобное было и есть в Германии.
Ну, очень важно, чтобы знали, я только могу сказать. 11 июля 1899 года, 100 лет назад, родился самый щедро награжденный писатель во всем Союзе писателей. 4-жды лауреат Сталинской премии в области литературы. Автор романов «На востоке» и «Счастье». Не догадываетесь. И романов таких глаза не видели. Прекрасно. Ничего не потеряли. Писателя звали Петр Андреевич Павленко. И он только и делал, что славил любимого вождя. В романе «Счастье» герой попадает в Крым в 45-м году. И на Ялтинской конференции воочию видит божество. Иосифа Виссарионовича. Вот оно, счастье на всю жизнь. Я не стал бы напоминать о таком Павленко, но вдруг обнаружил, что он, невозможно даже вообразить, был также соавтором Сергея Эйзенштейна по сценарию фильма «Александр Невский». Значит, не был полной бездарностью, но поставил свое перо на службу тирану и как писатель кончился. 13 июля 1894 года, 105 лет назад, в Одессе, родился писатель совершенно другой. Писатель редкого, громадного таланта Исаак Эммануилович Бабель. Он воевал в Первой конной армии и даже служил некоторое время в ЧК. Но в своих произведениях не шел ни на какие компромиссы. Недаром появление цикла рассказов «Конармия» встретил яростной бранью бывший командующий этой армией Семен Буденный. Он ведь привык ко лжи и лести, знаете, среди зноя и пыли. Мы с Буденным ходили на рысях, на большие дела и прочее. Как вдруг правда об убийцах, беспощадных бандитах, иногда смелых до фанатизма, но все равно вызывающих содрогание. Уже тогда судьба Бабеля была, можно сказать, предрешена. По счастью, ему дали писать еще несколько лет, и он оставил людям великолепную прозу, без единого лишнего слова, мощную и мудрую. Потом его арестовали и расстреляли. Были слухи, что на него донес Лев Никулин. Ходила и эпиграмма: «Каин, где Абель? Никулин, где Бабель?» Однако это не доказано. Да что там какой-то донос? Вся проза Бабеля – сплошной донос на самого себя. Вот я, пишущий жизнь, как она есть. Ах так? Пуля в затылок. 14 июля 1789 года, 210 лет назад, толпа парижан собралась у городской тюрьмы по имени Бастилия и стала требовать, чтобы смотритель тюрьмы Бернар Жордан, маркиз де Лоне, русская ветвь его потомков, дала профессора математики Бориса Делане, а затем знаменитого диссидента Вадима Делане, поэта, умершего в эмиграции, чтобы маркиз открыл им тюремный склад оружия. Бернар Жордан вступил в переговоры, надеясь выиграть время, но толпа ворвалась в Бастилию, расхватала оружие и освободила узников, которых было всего 7. Тем не менее, взятие Бастилии остается эдакой героической датой во французской истории. 14 июля во Франции национальный праздник. 14 июля 1889 года, 110 лет назад, в том же Париже, открылся организационный конгресс Второго социалистического интернационала, единственного сохранившегося до наших дней. Конгресс, в числе прочих решений, объявил 1 мая днем рабочей солидарности. И со следующего, 1990 года, этот день стали праздновать. 1 мая был, конечно, и советским праздничным днем, но в СССР тщательно скрывали, что день этот установил Второй интернационал, который Ленин ненавидел и членов которого неизменно честил социал-предателями. Последняя годовщина сегодня траурная. 15 июля 1904 года, 95 лет назад, в немецком курортном городке Баден-Вейлере скончался от туберкулеза Антон Павлович Чехов. Ему было всего 44 года. Как врач он хорошо понимал, что происходит. Его последними словами, сказанными по-немецки, были «Ich sterbe» – «Я умираю».
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас еще один музыкальный отрывок из кинофильма «Психоз». Это прелюдия. Видимо, это самая музыка, связанная с известной, а может, я не прав, сценой в душе, после которой многие впечатлительные девушки предпочитают принимать только ванну. Прелюдия из кинофильма «Психоз». Мы говорим об Альфреде Хичкоке.
Пользуясь своим присутствием на BBC, хотел бы сказать несколько слов о севообороте. И уже сказал.
Ну вот, вот, получили одобрение от генерального секретаря. Алексей, это я вам... Это вы тут в поездках, я вам небольшой сюрприз приготовил.
Действительно, очень приятности.
Да. И с нами теперь вот по творческому пути Михаил Сергеевич будет все время вот как вот...
Идти, да?
Да, время от времени он нас будет подбадривать своим словом.
Сева, а вы нашли вот такое, помните отрывок его знаменитой речи, где он, то есть не речи, а где он делился впечатлениями о том, как его выбрали первым секретарем, как он с женой, с Раисой, они вышли погулять, и он ей сказал: «Раиса, надо менять... Все надо менять».
Ну да, так вопрос о фильмах ужасов, конечно. Да. Но авторские права мы здесь никакие не нарушаем, потому что, естественно, не сам Горбачев, а человек его изображающий. Так что тут никаких личных нападок нет. А законов о воссоздании звука какого-то человека на авторские всякие личные права не распространяются. Мы возвращаемся к разговору о Хичкоке. Обозначьте нам, Борис, поскольку вы собрали весь этот материал уже для диссертации, объем его жизненной работы. Это, во-первых, мой вопрос. А во-вторых, существует ли еще общество знания? И нельзя ли потом нарезать фильмов, поехать по стране с гастролями, читать через общество знания замечательные лекции о Хичкоке?
Значит, объем исчисляется, видимо, количеством фильмов. Значит, это за 50. Точно там нету, потому что есть фильм, который пропал, и которого ни один живой человек не видел. Вот есть вот еще серия телепередач, как бы маленьких телефильмов, которые он делал. Ну, в общем, как бы между 50 и 60 это число.
Это огромное число, потому что на кинофильм в среднем уходит год работы.
Ну, вот он в среднем по кинофильму в год и выпускал. А вот. Да не в среднем, а именно так и было. Практически не было.
Ох, как было приятно. Каждый год новый Хичкок.
Да.
Вот мы с вами говорили перед передачей о том, что он множество технических нововведений ввел в фильмы. И то, что он был технически образован поначалу и, видимо, изобретателен по этой части, он прямо на ходу там что-то такое вот придумал все время. Может быть, несколько примеров об этом?
Да, он был, кроме всего прочего, он был человек до мозга костей капиталистический, конечно. Ну, в таком же смысле, как этот самый несчастный Шекспир, который считал всю эту выручку. В частности, история с знаменитейшим кадром из «Головокружения», когда лестница в той самой колокольне уходит одновременно вниз и вверх, как бы символ этого головокружения. Mm-hmm. Да, один из самых знаменитых, шокирующих вообще хичкоковских кадров. Значит, все дело снималось действительно в некой колокольне, вот, и когда дело дошло до этого кадра, выяснилось, что нужно поднимать одну камеру наверх, чтобы она спускалась вниз, а другую камеру, значит, поднимать, чтобы они как бы друг навстречу другу шли эти камеры и снимали. А потом совместили эти два кадра и, соответственно, вырезали серединку из одного, вставили, вот и получится. В общем, все довольно просто. Но стоило там сотен тысяч долларов для 58-го года. Вот. То есть, ну, чудовищные деньги. Хичкоку бы их дали. Он и располагал такими средствами. Но нет. Он сказал, зачем? Не нужно. Давайте сделаем так. Сделаем макет этой самой лестницы. Они сделали макет этой лестницы деревянной, положили его. Потому что главное, собственно говоря, расход шел именно на поднятие камеры наверх, да, и на медленное ее спускание. А когда эта вещь лежит, и по ней, собственно, как по рельсам, по туннелю движется камера, это стоило в 10 раз меньше.
Ну и здесь и вывод, конечно, для всех молодых и учащихся жизни. Запомните, юные, то, что нельзя сделать горизонтально, может быть, можно сделать вертикально и наоборот.
Да, да, и главное, что экономия. Постоянно
но
во
он,
всем.
Но он сам был вкладчиком фильмов.
Он был вкладчиком фильмов, это правда, но он не проиграл никогда. Не было у него...
То есть ни разу он не потерял денег?
Нет, ни разу, ни разу. Были немножко, немножко не оправдывавшие, так сказать, расходов, чуть-чуть получившие меньше прибыли, но чтобы что-нибудь не окупилось, такого не было никогда.
Вот вы приехали уже в Англию, столкнулись с какими-то первоисточниками, подержали какие-то книжки или журналы, или статьи в руках. Вы практически знали все, приехав сюда о Хичкоке, или очень много, или почти все. Были ли какие-нибудь откровения, что-нибудь такое вот ударило и сказал, ах, вот оно в чем дело. Я вам поясню, у меня было давеча в третьего дни откровение. Я узнал, почему называют Англию туманный Альбион.
Ха-ха.
Все, знаете, говорят, Альбион,
только
Альбион.
Узнали, да?
Да. Что такое за Альбион? Выяснилось, что Альба по латыни это белое. И подплывали они к скалам, к этим, к Дувру, и они белые меловые скалы. Вот и появился Альбион.
Да.
Ну, скажем, первое, что бросается в глаза, не хочу показаться снобом, это, конечно, бездна человеческого тщеславия и поверхностности, да, вот, которая...
Вот, в нем самом.
Нет, не в нем самом, а в тех, которые о нем пишут. Это вот как эти люди, которые допрашивали эту лошадь, да, с этим кулаком и ладонью, да, и... Лошадь, конечно, милостиво отвечает. Она прекрасно знает, что человеку нужно, и она не сходит до этого. Точно так же все эти интервью с Хичкоком, где интервьюеры вылезают вон из кожи, чтобы вытянуть из него католицизм, фрейдизм, марксизм, ну, все, что хочешь.
Ну, марксизм, антимарксизм.
Антимарксизм. Есть и марксистские исследования, что я... Может, меня несколько удивило, да? И как бы положительные.
После кинофильма «Порванный занавес»?
Есть, есть. Ну, в общем, короче говоря...
Не, он вообще любил критиков принижать. Я тут кое-какие высказывания выписал. Он сказал, длина кинокартины должна определяться стойкостью мочевого пузыря.
Она же у каждого разная тема.
Ну, в общем и целом, какой-то усредненный. И он сказал, всегда аудиторию нужно заставлять страдать как можно больше. Или он еще сказал, что приписывали ему выражение, что все актеры это скот. Он говорит, я не сказал, что актеры это скот. С ними обращаться нужно, как со скотом. Это другое дело.
Да, да. В общем, он говорил то, чего от него хотели. Хотели, вот, пожалуйста, лизал, значит, кулак, хотели, лизал ладонь. При этом делал это всегда остроумно, и всегда можно прочесть по-другому. И поэтому его собственное высказывание – это такой же, в общем, лабиринт, как его фильмы, и, конечно, бесконечное количество людей на этом строят как бы огромные концепции, безумные, вот, некоторые более или менее адекватные и разумные, некоторые совершенно сумасшедшие, вот.
Если уж он играл в психологические игры, играл с аудиторией, так он эти игры мог провести и с критиками, естественно, он не до конца не раскрывался никогда.
Да, и в основном именно из-за этого создался миф, о чем я, собственно, с самого начала хотел возразить вам, да, что вот этот миф о том, что это все ужасы, да, ужастики, что самое главное ужасы. Да нет, там ужасов вообще, даже статистически фильмов, где страшно, у Хичкока на самом деле не так много.
Правильно, правильно.
Вот. Но этот миф, который создали действительно вокруг него, да, мастер ужасов, там, страшилок, благодаря нескольким действительно там страшным фильмам, может быть, и не самым лучшим с моей точки зрения, просто потому что это больше, сильнее всего действует.
Но вы должны понять, что широкие человеческие массы просто не в состоянии воспринять правду. Им нужен обязательно какой-нибудь флажок, чтобы люди определяли, что вот этот, это сделал этот. Говорят, Билл Клинтон с каким-то государственным деятелем, с которым он очень близко дружит, сказал, да, тебе повезло, тебя запомнят там, предположим, за постройку моста там или наведение чего-то. Говорит, меня, говорит, все будут помнить по этой бабе. Понимаете, человеческое сознание, оно состоит из крючочков, и налепили на него страшилку, так
вот,
его и запомнят.
Мне кажется, что это у нас в России, на самом деле.
Да что вы на Западе в сто раз
не сильнее. Совсем так. Когда я въезжал сюда, меня человек на паспортном контроле спросил, чем собираетесь заниматься. Uh-huh. Хичкоком, говорю. Вот. Он говорит, ой-ой, сразу заулыбался. Какой, говорит, ваш любимый фильм? Uh-huh. Я говорю, Young and Innocent, да, юные и невинные. Он говорит, да, а мой 39 ступеней. С такой улыбкой, при том, что это совершенно, конечно, всем известно, что это фильм не фильм ужасов. Это очень, на самом деле, светлый и веселый фильм. Простой такой парень, этот таможенник, и мы как бы... И вот эта вот улыбка меня вполне сопровождала. То есть, на самом деле, мне кажется, что простой народ воспринимает это проще.
За улыбку таможенника, у которого есть любимый фильм, классика кинематографии, мы поднимаем свои бокалы. А вам я хочу, друзья, сказать, что мы встретимся с вами на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Yeah,